Глава 24. Колдунья из Савене. Мне было 10 лет. Я жил в Панкалеке, посреди леса. И вот однажды мы, то есть мой дядя Кризагон, отец и я, решили поохотиться на кроликов с хорьком в садке, расположенном 5-6 лье от нас. Вдруг на вересковой поляне мы увидели женщину. Она сидела и читала. Мало кто из наших крестьян умеет читать, и поэтому это обстоятельство нас очень удивило. И мы остановились около нее. Она стоит и сейчас перед моими глазами, как если бы это было вчера, хотя с тех пор прошло уже около 20 лет. Она была одета в обычное черное платье и белый чепец, какие носят наши бретонки, и расположилась на большой охапке цветущего дрока, который только что срезала. Мы же сидели так, отец на темно-гнедом жеребце с золотой гривой, дядя на молодой горячей серой лошади, а я на одном из тех маленьких белых пони, у которых железные ноги сочетаются с кроткостью овечки, такой же белой, как и они. Женщина подняла глаза от книги и увидела, что мы группой стоим перед ней и с любопытством ее разглядываем. Заметив, как я твердо сижу на лошади рядом с отцом, явно гордившимся мной, женщина вдруг встала, подошла ко мне и сказала: «Какая жалость!» «Что значит твои слова?» – спросил мой отец. «Они значат, что не нравится мне эта белая лошадка», – ответила женщина. «Почему же, матушка?» «Потому что она принесет несчастье вашему ребенку, сир де Панкалек. Вы знаете, мы бретонцы суеверны. И потому мой отец, хотя он был человек просвещенный и светлого ума, вы его знали, Монлуи, остановился, хотя дядя Кригазон настойчиво уговаривал его ехать дальше. И в ужасе от самой мысли, что со мной может случиться несчастье, сказал: «Да ведь это очень смирная лошадь, добрая женщина, и Климан отлично для своего возраста управляется с ней. Я сам не раз прогуливался на этой славной лошадке в парке, и она очень ровно идет». «Я в этом ничего не понимаю, маркиз де Гер», — ответила женщина. «Да только эта славная белая лошадка принесет зло вашему Климану. Это я вам говорю». «А как вы можете это знать?» «Вижу», — ответила старуха с каким-то странным выражением. «И когда?» — спросил отец. «А сегодня же». Отец побледнел, я сам тоже испугался. Но дядя Кризагон, участвовавший во всех голландских кампаниях и ставший вольнодумцем, сражаясь с гугенотами, расхохотался так, что чуть не свалился с лошади. «Черт возьми, эта добрая женщина, наверное, сговорилась с авенейскими кроликами», — сказал он. «А что ты на это скажешь, Климан? Может, ты хочешь вернуться домой и остаться без охоты?» «Нет, дядя, я лучше поеду с вами дальше», — ответил я. «Ты весь бледный и какой-то странный. А ты, случайно, не боишься?» «Не боюсь», — ответил я. Я солгал, потому что чувствовал какой-то озноб, весьма походивший на страх, который я старался скрыть. Позже отец мне признался, что если бы не ложный стыд от слов дяди и не мои слова, которые приятно щекотали его самолюбие, он отослал бы меня пешком домой или заставил пересесть на лошадь одного из наших людей. Но какой бы это был дурной пример для мальчика моего возраста и какой повод для насмешек моего дядюшки Виконта. Итак, я остался на белом пони. Через 2 часа мы были уже у садков, и началась охота. Пока шла охота, удовольствие заставило нас забыть предсказание. Но когда она кончилась, и отец, дядя и я опять собрались вместе, дядя мне сказал: «Ну вот, Климан, ты все еще на своем пони. Черт возьми, ты храбрый мальчик». Я и мой отец рассмеялись. В эту минуту мы ехали по песчаной равнине, гладкой и плоской, как пол в этой комнате. Никаких препятствий, ничего, что могло бы испугать лошадей. И тем не менее, в ту же минуту мой пони сделал резкий скачок вперед. И я пошатнулся, потом он встал на дыбы, выбросил меня из седла. Я пролетел шага 4 и упал на песок. Дядя засмеялся, отец стал бледный, как смерть. Я не шевелился. Отец спрыгнул с лошади и поднял у меня. У меня была сломана нога. Описать горе моего отца и крики наших слуг еще как-то можно, но отчаяние моего дяди было просто неописуемо. Он опустился около меня на колени, пытаясь дрожащими руками меня раздеть, обливая меня слезами и осыпая ласками. И только горячо молился. Весь обратный путь отец вынужден был утешать и целовать его, но на все ласки и утешения он не отвечал ни слова. Пригласили из Нанта лучшего хирурга, и он объявил, что я в большой опасности. Дядя целый день умолял мою мать простить его, и все заметили, что за время моей болезни он резко переменился. Вместо того, чтобы пить и охотиться с офицерами, и ходить на своем люгере, стоявшем на приколе в Сен-Назере, на рыбную ловлю, что он очень любил, он не отходил от моей постели. 10 дней у меня держалась лихорадка, а всего я проболел около 4 месяцев. Но, наконец, поправился, а несчастный случай не оставил даже никаких последствий. Когда я вышел из дому первый раз, дядя сопровождал меня, поддерживая меня под руку, но когда мы пришли с прогулки, он стал со слезами на глазах прощаться с нами. «Но куда же вы едете?» — «Кризагон», — удивленно спросил его отец. «Я дал обет», — ответил этот чудесный человек. «Если наше дитя избежит смерти, стать монахом и собираюсь его сдержать». Снова вся семья была в отчаянии. Отец и мать бурно протестовали. Я повис на шее у дяди, умоляя его не покидать нас. Но Виконт был из тех людей, которые не отказываются от данного слова и раз принятого решения. Напрасны были мольбы моих отца и матери. Он остался непреклонен. «Брат мой», — сказал он, — «я знал, что Бог иногда в милости своей открывается человеку в мистическом акте. Я усомнился и должен быть наказан. И кроме того, я не хочу, чтобы наслаждения в этой жизни лишили меня вечного спасения». С этими словами Виконт еще раз расцеловал нас, пустил лошадь галоп и скрылся из наших глаз. Немного позже он вступил в обитель в Марле. Через 2 года посты, умерщвление плоти и горести превратили этого жизнерадостного человека, веселого товарища и верного друга, в почти бесчувственный живой труп. После 3 лет монашества он скончался, оставив мне все свое состояние. «О, черт! Ужасная история», — сказал, улыбаясь, Дюк Куэдик. «Но в ней есть и благая сторона. Старуха забыла тебе сказать, что переломанная нога удвоит твое состояние». «Слушайте же», — произнес Панкалек, еще серьезнее и мрачнее, чем раньше. «Ах, так она еще не окончена?» — спросил Толуэ. «Я рассказал вам только 1/3. Продолжай, мы слушаем». «Вы слышали о странной смерти барона де Карадека?» «Да, Это наш бывший соученик по колледжу в Рене», — ответил Монлуи. «Его 10 лет тому назад нашли убитым в Шатобрианском лесу». «Да, это так». «Так слушайте, но помните, что эту тайну до сего дня знал я один, а отныне будете знать только я и вы». Все три бретонца, слушавшие рассказ Панкалека, с величайшим интересом пообещали, что будут свято хранить доверенную им тайну. «Так вот», — продолжал Панкалек, — «крепкая школьная дружба, о которой говорит Монлуи, между мной и Карадеком дала трещину из-за соперничества. Мы любили одну и ту же женщину, и она предпочла меня. Однажды я решил поохотиться на лань в Шатобрианском лесу. Еще накануне я отправил собак и доезжачего поднять зверя, а сам поехал утром, чтобы присоединиться к охоте. И вдруг увидел, что по дороге впереди меня движется огромная вязанка хвороста. Я не удивился, вы знаете, что наши крестьяне таскают на спине вязанки больше их самих, настолько огромные, что человека из-под них не видно. И когда смотришь на них сзади, то кажется, что вязанка идет сама по себе. Вскоре вязанка остановилась. Несшая ее старушонка повернулась ко мне в профиль и, опершись на свою ношу, встала на обочине. Я подъезжал все ближе и не мог от нее глаз оторвать. Наконец, еще не доехав до нее, я узнал колдунью, которая на дороге в Савене предсказала, что белая лошадка принесет мне несчастье. Признаюсь, первое мое желание было свернуть на другую дорогу, чтобы не встречаться с предвестницей несчастья. Но она уже заметила меня, и мне показалось, что она поджидает меня с недоброй улыбкой. Я был на 10 лет старше, чем в тот момент, когда ее первая угроза заставила меня вздрогнуть. Мне стало стыдно отступать, и я продолжал свой путь. «Здравствуйте, Викон де Панкалек», — сказала она мне. «Как поживает маркиз де Гер?» «Хорошо, добрая женщина», — ответил я ей. «И я буду спокоен за его здоровье до тех пор, пока я снова его не увижу, если вы мне скажете, что в мое отсутствие с ним ничего не случится». «Ага», — засмеялась она. «Вы не забыли саванейские ланды? У вас хорошая память, Викон. Но все равно, если я дам вам сегодня хороший совет, вы ему опять не последуете, как в первый раз. Человек слеп». «Ну и какой же этот совет?» «Не ехать сегодня на охоту, Виконт». «А почему?» «Нужно прямо с этого места вернуться в Панкалек». «Я не могу. Я назначил встречу в Шатобриане». «Тем хуже, Виконт, тем хуже, потому что на этой охоте прольется человеческая кровь. Моя, ваша и другого человека». «Ба, вы просто безумны! Вот так же говорил ваш дядя Кризагон. И как он поживает, ваш дядя Кризагон? А разве вы не знаете, что уже скоро 7 лет, как он умер в обители в Мурле?» «Бедняга», — сказала женщина, — «он был похож на вас. Долго не хотел верить, но, наконец, поверил. Только слишком поздно». Я невольно вздрогнул, однако ложный стыд шептал мне, что позорно мне трусливо поддаться страхам, что в первый раз только случай помог сбыться предсказанию этой женщины, выдавшей себя за колдунью. «Ох, вижу я, что первый раз ничему вас не научил, красавчик», — сказала она мне. «Ну что же, поезжайте в Шатобриан, раз уж вам так хочется. Но хоть вот этот прекрасный и блестящий охотничий нож правьте обратно в Панкалек». «А чем господин отрежет ногу лани?» — спросил слуга, бывший со мной. «Вашим ножом», — ответила старуха. «Но лань — животное королевское, «И новые следует отрезать охотничьим ножом», — возразил слуга. «Впрочем, — вмешался я, — вы же сказали, что прольется моя кровь. Значит, на меня нападут. А если на меня нападут, мне придется защищаться». «Не знаю я, что все это значит», — ответила старуха, — «но зато знаю, что на вашем месте, мой юный и прекрасный господин, я бы послушалась бедной старухи и не поехала бы в Шатобриан. А если бы поехала, то нож-то уж все же бы правила в Панкалек». «Стоит ли господину виконту слушать эту старую колдунью?» — сказал мой слуга, который верно боялся, что я отошлю его в Панкалек с роковым ножом. Если бы я был один, я бы вернулся домой. Но при слуге вот слабость человеческая. Мне не хотелось показывать, что я отступник. И я сказал: «Спасибо, добрая женщина, но в ваших словах я не вижу причины, чтобы мне не ехать в Шатобриан. А охотничий нож я оставлю при себе. Если случайно на меня нападут, нужно же мне чем-то защищаться». «Ну что ж, ступайте и защищайтесь», — ответила, качая головой, старуха. «От судьбы не убежишь». Я больше ничего не сказал и пустил коня в галоп, но у поворота обернулся и увидел, что женщина опять взвалила вязанку на спину и медленно бредет по дороге. Тогда я свернул в сторону и потерял ее из виду. Через час я уже был в Шатобрианском лесу и присоединился к вам, Монлуи и Талоя, потому что вы оба участвовали в этой охоте». «Да, это правда», — сказал Талоя, — «и я начинаю кое-что понимать». «И я», — сказал Монлуи. «Но я-то ничего не знаю», — сказал Куэдик. «Продолжайте же, Панкалек, продолжайте». Наши собаки погнали лань, и мы поскакали по их следу. Но в лесу мы охотились не одни, и издали слышался лай другой своры, которая сближалась с нашей. Скоро они встретились, и часть моих собак бросилась по следу другой лани. Я кинулся за собаками, чтобы отозвать их, и удалился от других охотников, взявших правильный след. Но меня опередили. Я услышал вой своих собак, которым кто-то налево и направо раздавал удары кнута. Я удвоил скорость и увидел барона де Карадека, стягавшего псов изо всех сил. Я вам уже сказал, что у нас была причина ненавидеть друг друга. Нужен был только толчок, чтобы эта неприязнь выплеснулась на поверхность. Я спросил, по какому праву он бьет моих собак. Он ответил еще более заносчиво, чем задал вопрос я. Мы были одни, но нам было по 20 лет. Мы были соперниками и врагами. У каждого из нас было оружие. Мы вытащили охотничьи ножи и кинулись друг на друга. И вот Карадек свалился с коня, пронзенный моим. Не могу передать вам, что я почувствовал, когда увидел, что он упал и корчится в агонии на земле, заливая ее своей кровью. Я пришпорил лошадь и, как сумасшедший, кинулся через лес. Я слышал, как рог трубит, что лань загнана, и прискакал туда одним из первых. Я еще помню, Монлуи. А вы помните, как вы спросили, почему я так бледен? Да, действительно. Тогда я вспомнил о совете колдуньи и горько пожалел, что не последовал ему. Эта дуэль без свидетелей и со смертельным исходом сильно походила на убийство. Нант и близлежащая местность стали невыносимы для меня, потому что я только и слышал об убийстве Карадека. Правда, меня никто не подозревал, но меня так мучила совесть, что раз 20 я был готов во всем признаться. Тогда я уехал из Нанта и отправился в Париж. Но перед этим я попытался встретиться с колдуньей, но я не знал ни ее имени, ни места, где она жила, и не мог ее разыскать. «Странная история», — сказал Талоя. «А с тех пор ты ее видел, эту колдунью?» «Подожди, подождите же», — сказал Панкалек. Вот тут-то и начинается самое ужасное. Этой зимой, а точнее осенью, я сказал зимой, потому что в этот день шел снег, хотя был еще только ноябрь. Я возвращался из Геры и приказал сделать остановку в Панкалек дез Ольи. До этого с двумя фермерами я целый день стрелял бекасов на болоте. Продрогшие насквозь, мы приехали в деревню, где нас уже ждали. В доме развели огонь и приготовили хороший ужин. Войдя, пока мои люди здоровались со мной и поздравляли с удачной охотой, я заприметил в углу у очага старуху. Она, казалось, спала. Ее с ног до головы укутывал серо-черный шерстяной плащ. «Кто это?» — невольно вздрогнув прерывающимся голосом, спросил я у своего фермера. «Какая-то старая нищенка, я ее не знаю, но она похожа на колдунью», — ответил он. «Она умирает от холода, жажды и голода, и просила у меня милостыню. Я позволил ей войти, дал ей кусок хлеба, она поела, согрелась и уснула. Старуха у камина пошевелилась». «Что с вами случилось, господин маркиз?» — спросила меня фермерша. «Вы весь промокли, и платье ваше до подмышек испачкано грязью». «А то, добрая моя Мартина, что вы чуть было не сели обедать и греться без меня, хотя вы и разожгли огонь и трапезу приготовили». «Неужто?» — воскликнула испуганно женщина. «О, господин маркиз, чуть не погиб!» — сказал фермер. — Как же это, Иисусе Христосе, мой добрый господин? — Погребенным заживо, дорогая Мартина, вы же знаете здешние болота. Тут полно торфяных топей. Я пошел, не попробовав почву, и вдруг почувствовал, что проваливаюсь, и если бы я не успел положить поперек ямы ружье, а ваш муж не подоспел бы мне на помощь, я бы потонул в этой грязи и погиб не только мучительной, но, что еще хуже, дурацкой смерти. О, господин маркиз, ради вашей семьи не рискуйте так собой. Оставьте его в покое, оставьте, — за могильным голосом вдруг заговорила тень у камина. Этой смертью он не умрет, это я ему предрекаю. И тут старая нищенка откинула капюшон серого плаща, и я узнал ту женщину, которой первый раз на Савинейской дороге, а другой на Шатобрианской, сделала мне зловещие предсказания. Я снова остолбенел. «Узнали меня?» «Да», — бесстрастно спросила она. Я кивнул головой. У меня не хватило мужества ответить. «Да, да, успокойтесь, маркиз де Гер. Этой смертью вы не умрете». «А откуда вы это знаете?» — едва проговорил я, внутренне уверенный, что она-то знает. «Не могу вам сказать, мне это самой неведомо, но вы знаете, что я не ошибаюсь». «А какой смертью я умру?» — спросил я, собрав все силы, чтобы задать этот вопрос, и все хладнокровие, чтобы выслушать ответ. «Вас убьет море, маркиз», — ответила она. «Каким это образом?» – спросил я. «И что вы хотите этим сказать?» «Я сказала, что сказала, и больше ничего объяснить не могу. А только, маркиз, бойтесь моря, это я вам говорю». Мои крестьяне в ужасе переглянулись. Кто-то прошептал молитву, кто-то перекрестился. Старуха же вернулась в угол, натянула на голову плащ и осталась безмолвной, как карнакские дольмены.